Так, ну что же, мы с вами постепенно приближаемся к одному из самых главных событий в жизни человечества всего, к Рождеству Христову, но пока еще мы только на подходе. Сегодня мы с вами поговорим о том, как начиналась подготовка к этому событию. Ну, сегодня мы будем по времени примерно рассматривать это конец второго тысячелетия до нашей эры и начало и середина первого тысячелетия до нашей эры. Ну, в это время люди, живущие на Земле, по крайней мере, вот в тех местах, где уже были созданы цивилизации человеческие, культуры, люди уже по строению своих тонких тел, по типу своему были очень похожи на нас, в общем-то, почти что устроены в большинстве своем так же, как и мы. Но, конечно, на Земле народу было еще значительно меньше, чем сейчас. В физическом плане одновременно находилось порядка 100 миллионов человек, а в общем инкарнационном круговороте участвовало еще порядка 50 миллионов человек, то есть значит, те, кто уже был вовлечен в жизнь в физическом теле. Ну, примерно вот такое вот количество людей на Земле было. И вот, значит, уже вот в это время, в конце второго тысячелетия до нашей эры, значит, начинается конкретная подготовка к проведению токотериоцефала. Иерархии Алис очень большое внимание сосредотачивают на этой теме, на этой проблеме. И до сих пор перед человечеством задачи такого масштаба никогда не ставились. То есть, по сути дела, вот эта вот задача, связанная с током этериоцефала, вот если она как бы вот получится, то можно считать, что человечество значит, не зря было вообще организовано и не зря все это происходило. В Атлантиде, то есть когда первый проход тока этериоцефала был проделан, значит, там задача ставилась значительно уже. Ну и кроме того, атлантическая программа была выполнена далеко не в полном объеме, поэтому значит, новая задача и значительно шире была поставлена изначально, и необходимо было при новом проходе тока этериоцефала, ну, по мере возможности, исправить или доделать то, что в первый раз сделать не удалось или что было сделано неправильно. Но, естественно, что и способ проведения тока этериоцефала на этот раз был выбран другой. И значит, в этот раз предполагалось провести этот ток уже через отдельное человеческое существо, через индивидуализированное человеческое существо, которое должно было, естественно, для того, чтобы провести ток такого диапазона и такого масштаба, это человеческое существо должно было быть воплощено с полным набором тел. То есть это существо должно было иметь все возможные тонкие и плотные тела, индивидуализированные от стабильного трансцендента, от стабильно-трансцендентного тела, стихийно-статическое, мутабельное, тоническое, астральное, ну, точнее, пятое астральное, оно непрозрачно было бы для этих токов, и весь набор эфирных тел, вплоть до эфирного тела плотности магмы. Ну, понятно, что в одиночку, вот просто так вот, во-первых, такое существо отдельное просто и практически невозможно было создать и, конечно же, в одиночку удержать такой набор тел и провести токи в одиночку было невозможно, поэтому такое существо должно было, ну, со всех сторон должно было быть, значит, окружено такими поддерживающими системами и структурами, эгрегориальными, иерархическими, человеческими. Более того, возможности только одного какого-то эгрегора или одной какой-то метакультуры для создания и поддержки такого существа было недостаточно. То есть даже создать метакультуру, которая могла бы вот все эти функции обеспечивать, какую-то одну единственную, и то это было проблематично. Хотя была как бы попытка, такая пробная попытка, использовать уже существующие наработки других метакультур. Это была попытка провести демиургический ток через Эхнатона, через египетскую метакультуру, через фараона Эхнатона. Вот, ну, я достаточно подробно об этом писала в книжке «Жизнь человека». И попытка эта, в общем, ну, можно сказать, что практически не удалась. Ну, хотя отрицательный результат тоже результат, но, в общем, стало понятно, что вот надо как-то искать какие-то другие способы, другие ходы. То есть Эхнатон новый демиургический ток через себя так или иначе провел, но не смог построить подходящие тела для себя, поэтому он чисто физически был очень слаб и нежизнеспособен. Ну и идеи его не прижились, и как бы слишком велика оказалась инерция старых эгрегориальных форм, слишком много наработок было в египетской метакультуре, которые никак не удавалось сдвинуть с места. И вот эти плотные фантомные построения египетские, древнеегипетские, оказались, во-первых, неспособными к усовершенствованию и модернизации и непроницаемыми для новых токов и особенно для нового материала. Значит, поэтому для нового существа, для вот создания такого нового существа необходимо было начать как бы построение всей эгрегориальной системы на новом месте. С нуля, там, где вот еще ничего до того не было. Вот, однако к этому времени уже был определенный опыт проведения демиургических токов через людей. Мы с вами говорили о том, что этот способ уже использовался при построении некоторых метакультур. Значит, ну, значит, техника этого дела, так, она, если так, самым схематичным образом, выглядела примерно таким образом. Значит, создавался специальный эгрегор, в котором воплощался вот тот служитель 23-й зоны, через которого должен был проводиться этот ток. Причем чаще всего он в этом эгрегоре воплощался неоднократно, для того, чтобы как бы, ну, пристреляться, для того, чтобы там обжиться, для того, чтобы наладить связи, для того, чтобы наработать себе соответствующие тела. Значит, причем воплощался он обычно не в одиночку, а воплощался он с определенной группой поддержки, как бы, то есть с какой-то иерархией, которая поддерживала его и на физическом, и на тонком плане. Но на физическом плане это чаще всего эти люди были в каких-то семейных отношениях или родственных отношениях, или это был какой-то ближний круг, такое ближайшее окружение. Значит, формируется в таком эгрегоре формируется затомис, формируются эдемы, в которые спускаются служители, обеспечивающие поддержку из тонкого плана. Вот, ну и, собственно говоря, вот все подготавливается для проведения демиургического тока. Демиургический ток проводится, и на месте первоначально небольшого компактного эгрегора со временем, значит, вырастает мощная метакультура. Значит, ну, к тому времени, о котором мы говорим, иерархи Алис уже научились достаточно грамотно оперировать эгрегориальными токами и принципами. Ну и к тому же в их распоряжении к этому времени был уже достаточно большой выбор различных вариантов и токов, и принципов. Вариантов уже опробованных, некоторые уже неоднократно варианты были опробированы. Так что уже был достаточно большой набран опыт. Но, кроме того, к этому времени многие метакультуры, достаточно тоже крупные, строились без участия демиургических токов, а просто на основании тока определенной задачи, которой несколько служителей Алис, так сказать, конденсировали, ну и вот выстраивалась метакультура меньшего масштаба. Но и для таких вот метакультур иногда впоследствии было возможно проведение по их оси демиургического тока, то есть были разные варианты. Значит, к этому времени, поскольку уже метакультур, к началу первого тысячелетия нашей эры, метакультур и эгрегоров, крупных эгрегоров, достаточно много, происходит в тоническом слое происходит очень резкое перераспределение материала. Под действием эгрегориальных турбулентов этот материал стягивается в пространство метакультур, концентрируется вокруг оси эгрегора, и за счет этого вот, значит, такого вращательного движения очень сильно перемешивается с астральным материалом, а потом и с эфирным материалом. И за счет этого как бы, активизируется движение материала по вертикали сверху вниз и снизу вверх, и достаточно высоко забрасываются черные фантомы, то есть фантомами черной Луны и черного Солнца начинает заражаться и тонический материал, то есть он начинает уплотняться, и многие мыслеформы стягиваются вниз, становятся достаточно плотными. Ну, это сказывается, помимо того, как это сказывается на самом человечестве, значит, это очень сильно сказывается на развитии животного царства. Значит, эволюция животных все больше начинает зависеть от людей, как напрямую, так и как опосредованное воздействие антропогенных факторов различных. И в результате процесс развития четвертого слоя, ну, по сути дела, выходит из-под иерархического контроля, потому что пространство, так сказать, идей, которые отражаются в четвертый слой и регулируют эволюцию животного царства, пространство идей в тонике оказывается слишком жидкими. Как я уже говорила, материал растаскивается, тонический материал растаскивается по метакультурам. И в результате многие процессы в подзеркалье, в животном царстве, либо продолжаются по инерции, как вот шло развитие какого-то там вида животных, жили они, ну так они как бы продолжают жить, то есть там ничего такого нового не происходит, либо некоторые процессы совсем выходят из-под контроля и продвигаются под действием каких-то достаточно случайных мутагенных факторов, то есть происходят мутации неконтролируемые. И в результате многие виды животных преждевременно гибнут, не завершив свою эволюцию. А другие трансформируются, очень резко поменяв направление своего эволюционного движения. Ну и естественно, что из-за нарушившегося равновесия возникают различные перекосы и катаклизмы, которые на тот момент еще были не очень сильно очевидны. Ну а сейчас мы с вами наблюдаем, вот, через 2-3 тысячи лет, мы наблюдаем уже практически необратимые последствия того, что тогда было заложено, но теперь уже ничего изменить нельзя, и никакие зеленые, никакие защитники животных уже поделать сейчас ничего не могут. Значит, еще одна проблема возникает, связанная с тем, что тонический материал в основном, значит, стянут в пространство метакультур. границы метакультур на тот момент, особенно на уровне тоники, очень плотные. И в конечном счете это сводится к тому, что на уровне затомисов и эдемов каждая метакультура варится в своем собственном соку. И общение как бы между ними, какая-то передача материала, передача идей, передача опыта происходит только тогда, когда одна или несколько метакультур или крупных эгрегоров по каким-то причинам гибнут, и их обломки вбирают в себя другие метакультуры. Либо соседи, либо преемники. Ну и в результате для служителей Алис, для сущностей, которые спускаются в метакультуры и в затомисы для работы, для них переход из одной метакультуры в другую оказался очень сильно затруднен. То есть по горизонтали, как бы на этом уровне, они перейти из одной метакультуры в другую не имеют возможности. И если перед кем-то из них такая необходимость возникает, им требуется возвращаться в мутабельный слой, то есть на уровень как бы, ну, глобальных программ, и уже оттуда воплощаться в другой метакультуре. Ну, во-первых, это процесс очень непростой, очень длительный по времени, ну и тоже происходит с очень большими издержками, поскольку система сублимации опыта до такого тонкого состояния, такой эффективной системы, не наработана. То есть это каждый раз приходится делать как бы отдельно, каждый случай приходится как бы отдельно специально прикладывать усилия. Ну и естественно, что это очень затрудняет горизонтальные контакты между метакультурами, вот опять же на уровне затомисов и эдемов, и вызывает ослабление средней и нижней части метакультур, ослабление именно что касается связи с верхом. Потому что на правильное развоплощение и воплощение в новой метакультуре таким служителям требовалось очень много времени. Но при этом в подзеркалье, то есть в плотном, так сказать, на уровне такого бытового проживания человечества, картина прямо противоположная. Людей становится много, они осваивают новые средства передвижения, мы с вами в прошлый раз об этом говорили, и по горизонтали люди общаются очень активно, значит, торгуют между собой, воюют, путешествуют, уже просто путешествуют, даже без конкретных целей, уже с познавательными целями путешествуют. Значит, ну и внутри самих, вот в результате всего этого, внутри самих метакультур очень активно идет движение материала по вертикали, вверх-вниз. Очень активно работают служители, особенно, так сказать, вот среднего звена. И в каждой метакультуре складывается своя особая группа служителей, которые, ну, образуют внутреннюю ось этой метакультуры. Они, как бы, ну, грубо говоря, обслуживают эгрегориальную метакультурную ось. Они как бы стоят вдоль демиургического, выстраиваются вдоль демиургического тока, сознательно или бессознательно его проводя. Часть таких служителей может быть в физическом теле, часть на тонком плане. Вот, но в каждой метакультуре обязательно они имеются. Значит, ну, о некоторых метакультурах мы с вами уже говорили, значит, об Ассиро-Вавилонской, Крито-Микенской, Древнеегипетской. И в это же время зарождаются метакультуры, значит, еврейская метакультура, вот о ней мы сегодня с вами будем говорить, индийская метакультура, первая индийская метакультура, индуистская. Несколько позже зарождается китайская метакультура. Ну, и индийская, и китайская метакультура – это совершенно особая, так сказать, статья, это огромные темы, поэтому индийскую метакультуру я чуть-чуть затрону, китайскую даже пока и трогать мы не будем, потому что это, ну, просто действительно несколько лекционных курсов тут материала. Про индийскую я просто скажу потому, что там немножечко другой был способ проведения демиургического тока. Значит, если в тех метакультурах, где проводилось через конкретного человека, там обычно просто воплощался какой-то вот служитель, как я уже говорила, и с помощью обеспечивающих подсистем через него этот ток проводился, то в индийской метакультуре демиургический ток проводился через нескольких последовательно воплощавшихся человек. Это вот эти самые легендарные мудрецы индийские, риши, которым приписывается авторство Ригведы. Значит, эти легендарные мудрецы, значит, они считалось, что они связаны с богами и сами имеют божественное происхождение. И их соотносили с семью звездами Большой Медведицы. Техника проведения демиургического тока была такая. Значит, каждый из семерых проводил ток на своем участке. То есть вот такие составляющие и такой диапазон этого тока, который он был способен провести. И затем передавал эстафету следующему. Причем, в отличие от атлантической ситуации, когда очень жестко для каждого участника иерархии проведения тока, там для каждого был очень четко ограничен его диапазон и его задача, здесь таких ограничений жестких не было. Просто каждый следующий начинал ровно с того места, где остановился предыдущий. Вот сколько у первого получилось провести, вот он столько провел, значит, второй начинал ровно с того места, где тот закончил, проводил, значит, дальше другие составляющие, затем третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И, соответственно, доводил до того уровня ток, насколько ему хватало сил. Ну и, в общем-то, судя по результатам, это дало очень большой эффект, потому что эта метакультура сумела собрать огромное количество людей, просуществовать несколько тысячелетий, грамотно и на редкость устойчиво организовать жизнь и в физическом плане, и в посмертии. Ну и, кроме того, эта метакультура внутри себя создала условия для рождения следующей метакультуры. Поскольку буддийская метакультура, то есть это вот религиозное движение, которое выросло в собственную огромную метакультуру, в мировую религию, значит, но тем не менее буддизм зародился именно внутри вот этой вот индуистской метакультуры. Так что вот такая вот, значит, интересная метакультура была. Значит, но индуистская метакультура, перед ней стояли свои задачи, задачи очень масштабные, очень важные. Вот, но к проведению тока этериоцефала непосредственного отношения эта метакультура не имела. Хотя тоже принимала участие в подготовке этого процесса, как практически все метакультуры, которые на тот момент существовали. Особую роль в подготовке и в проведении тока этериоцефала была призвана сыграть еврейская метакультура. Именно эта метакультура должна была как бы выносить внутри себя того человека, через которого пройдет весь набор токов. А кроме тока этериоцефала должен был пройти еще и демиургический ток, новый демиургический ток, и целый набор космических токов. Так вот, значит, еврейская метакультура была организована на базе демиургического тока, первого демиургического тока, который прошел через Авраама. Это легендарный родоначальник еврейского народа, то есть это, на самом деле, это реально существовавший человек. И вообще в дальнейшем вот история еврейского народа, она достаточно хорошо известна и достаточно подробно зафиксирована. И даже вот просто читая Библию, очень многое можно понять, как вот все эти процессы происходили, как эта метакультура выстраивалась, какими особенностями она обладала, и как постепенно вот, значит, эта метакультура готовилась к выполнению метаисторической задачи, которая в конечном счете перед ней ставилась. Значит, еврейскому народу с самого начала было объявлено, сообщено об его богоизбранности. Евреи с самого начала знали, что они народ богоизбранный, что перед ними стоят величайшие задачи и, соответственно, что у этого народа величайшая ответственность перед Богом. Народу предписывалось плодиться и размножаться, и наполнять землю, причем было обещано божественное покровительство, как вы помните. Все это в Библии подробно очень изложено. Но это покровительство было обещано только в том случае, если народ исполняет свое предназначение. Как только, значит, малейшее отклонение, шаг в сторону, шаг налево, шаг направо, покровительство немедленно снималось, и народ сразу же постигали всякие ужасные бедствия. И, в общем, вот вся ранняя история еврейского народа – это история взаимоотношений с Богом. Причем Бог к этому времени уже как бы персонифицировался. Это уже было не абстрактное какое-то божество, а он персонифицировался достаточно плотно и железной рукой вел народ по указанному пути. И вот в этом народе началось целенаправленное формирование, ну, если можно сказать, человека нового типа. Значит, прежде всего, необходимо было выстроить генетическую линию, в конце которой можно было бы породить в физическом плане такое физическое тело, которое выдержало бы вот эти самые непредставимо колоссальные энергетические нагрузки. Те задачи, которые перед Христом были поставлены. Значит, кроме того, нужно было создать новое учение, традицию, религию, которые не только держали бы верхушку этой конкретной метакультуры, причем держали ее достаточно высоко, потому что через метакультуру должен был ток проходить не только через человека, но и через метакультуру. Значит, то есть они не только должны были бы держать вот это новое учение, но и должны были бы иметь потенциал для прорастания внутри этой религиозной системы семян другой религиозной системы, уже религиозной системы мирового масштаба. Ну, собственно, то, что потом превратилось в христианство. То есть вот такие вот грандиознейшие задачи ставились перед этой метакультурой. Ну и, собственно, вот в Библии подробно описывается, как происходил вот этот вот процесс очень сложный и не прямолинейный и неоднозначный. Таким образом, вот в течение всего первого тысячелетия, даже немножко раньше, идет набор материала, необходимого вот для этих вот целей. Как я вам говорила в прошлый раз, значит, одновременно усиливаются токи, связанные с процессом зачатия. Значит, это токи сознания, токи тронда и уртанга. Эти токи призваны, ну, как бы подготовить среду чтобы при прохождении тока этериоцефала опять не произошло всеобщей гибели. Ток сознания, как я уже говорила, пытаются проводить через греческую метакультуру. Собственно, специальная метакультура выстраивается для проведения токов сознания. Токи Тронда и Уртанга, как токи, не проходят вообще, поэтому приходится воплощать носители этих токов, приходится, и эти токи приходится проводить через отдельных людей. Поскольку задача, связанная с проведением тока этериоцефала, имеет глобальное значение, то служители, связанные с этой задачей, иерархии с этой программой связанные, начинают воплощаться все более и более активно. Причем воплощаются они не только в еврейской метакультуре. Еврейская метакультура, поскольку она должна была, еврейский эгрегор должен был обеспечить, так сказать, генетическую и идеологическую чистоту, он оказался слишком замкнут по способу привязки людей к эгрегору. И слишком ортодоксален в части религиозной. Поэтому еврейский эгрегор был не в состоянии все нужные токи внутри себя провести и всех нужных людей внутри себя воплотить. Так что параллельно в других эгрегорах и других метакультурах идет собирание нужного опыта для того, чтобы потом его передать по горизонтали. И в окрестных странах, прежде всего в Египте, затем в Индии, в Вавилонии, в Сирии, многие посвященческие, там, где уже традиция посвящения существовала достаточно давно и было очень много различных наработок, многие посвященческие династии концентрируют свои усилия на этом процессе. И еврейские эгрегоры, еврейская метакультура получает этот опыт уже в готовом виде. То есть он уже вбирает наработанный опыт, но, значит, поскольку, как я уже говорила, передача этого опыта на уровне, скажем, тоники была сильно затруднительна, с пятым слоем, как вы сами помните, значит, его не существовало, то есть это была проблема. Номер один. Значит, и достаточно большая часть опыта вообще передавалась в таком виде, что он сознанием еще не был обработан. Значит, для того, чтобы еврейский эгрегор как бы мог этот опыт так или иначе получить, его, ну, грубо говоря, непрерывно перетаскивают с места на место. То есть если вот читать внимательно Библию, то сразу обращает на себя внимание то, что евреи сначала как бы сами, они вот пока еще их было не очень много, они сами постоянно мигрировали, путешествовали по разным, так сказать, странам, по разным местам, а потом их стали все время брать в плен, в рабство, в плен, завоевывать. То есть как бы насильно в этот эгрегор, в эту метакультуру внедрялся чужой опыт и вселялись нужные сущности. То есть укоренились они в Египте, жили там 300 лет в Египте. Из египетского плена они притащили огромный пласт египетского опыта. Уже в более поздние времена вавилонское пленение, кошмар, ужас, очень там им было плохо. Тем не менее, оттуда они тоже принесли огромный пласт опыта вавилонского. И кроме того, из Вавилонии они забрали, так сказать, включили в свой состав уртангов. Как мы с вами в прошлый раз говорили, что уртанги вошли в воплощение через вавилонскую метакультуру, поскольку она имела самые глубокие выходы на ту сторону земли. Вот, значит, и значит, вот еврейская метакультура их переняла. Ну, а к моменту рождения Христа, уже, как вы помните, евреев завоевали римляне, Римская империя, уже Иудея стала провинцией Римской империи, а римляне – наследники и преемники греков, то есть тем самым многие наработки греческой метакультуры, те, которые еще не были переданы метакультуре еврейской, многие эти наработки, так или иначе, попали вот в сферу действия новой метакультуры. Ну, надо сказать, что вообще еврейская метакультура, имевшая задачу выносить прежде всего это тело Христа, в конечном счете очень сильно ослабляется на уровне тоники. То есть материал как бы стекает вниз и очень сильно уплотняется. Отсюда в конечном счете и проистекает некоторая, так сказать, убогость и ортодоксальность еврейского религиозного сознания на таком массовом уровне. Но, естественно, что существует, как во всякой крупной метакультуре, существуют коллективы посвященных, существуют группы людей, которые имеют доступ к высокому знанию, но в общей массе народ действительно очень ортодоксальный и сознание достаточно ограниченное. Ну, в следующий раз мы с вами еще к теме еврейской метакультуры вернемся, когда уже будем говорить непосредственно, о непосредственных вот годах или столетиях перед Рождеством Христовым и о самом этом процессе. Значит, а сейчас я хочу вам рассказать, немножечко сейчас на другую тему поговорить. Значит, потому что в это время, значит, начинается еще один очень интересный процесс, как бы еще один такой, ну, как бы принцип функционирования крупных метакультур, который в дальнейшем очень широко использовался и, собственно говоря, по сю пору используется, причем дальше все развивается все шире и шире. Значит, это касается крупных метакультур. То есть этот принцип, он имеет смысл только тогда, когда метакультура или эгрегор достаточно масштабный, содержит много человеческого материала внутри себя и достаточно наработанные входы в шрастры и достаточно, некоторые должны иметь достаточно высокие прикрепления. Значит, внутри крупных метакультур начинают формироваться такие как бы мелкие подкультуры. То есть небольшие эгрегоры внутренние, которые формируются не по национальному признаку, а к тому времени полиэтнических метакультур было вообще очень мало, в основном все-таки были, даже крупные метакультуры были более-менее этнически однородные. Вот. Или было объединение нескольких этносов, близких друг к другу. Значит, так вот, внутри крупных метакультур начинают формироваться мелкие, небольшие эгрегоры, которые образуются не по национальному признаку, а вокруг определенной идеи. То есть их порождает определенная идея. То есть это эгрегоры не этнические, а, ну, так условно их назовем, сектантские. Создается секта. То есть это могут быть школы какие-то, секты, в прямом смысле слова, какие-то тайные магические сообщества, иногда династические посвященческие линии разной степени глубины и разной направленности, разной высоты. И каждый такой эгрегор мини-эгрегор, имеет внутри себя как бы свою систему инициации, то есть свой способ прикрепления, который как бы выделяет членов этой секты, этого мини-эгрегора, и дает доступ к определенному знанию, определенным навыкам, определенным правам и определенным обязанностям. Причем сама идея, на которой такой эгрегор базируется, может находиться в самых разных местах. Чаще всего она оказывается в астрале или в нижней тонике. Происхождение такой идеи может быть тоже самое разное. Это может быть идея, заброшенная откуда-то извне, там, сверху, снизу, сбоку. Или идея, которая как бы в этом месте находилась уже достаточно давно, но по каким-то причинам осталась недообработанной теми эгрегорами или метакультурами, которые там были раньше. Ну, например, магический опыт тех народов, которые уже прекратили свое существование как отдельные эгрегоры, как отдельные культуры, например, этрусски или впоследствии, скажем, кельты. Вот их магический опыт породил определенные секты, которые держали тайные знания и пытались эти тайные знания сохранить. Причем они уже были не в состоянии эти знания осмыслить, не желали или не умели, или не имели права их передать окружающим, поэтому просто вот как бы сохраняли их в том виде, в каком получили, и иногда в течение нескольких тысячелетий. Кстати говоря, вот сам по себе вот этот принцип сектантства, то есть как бы вот внедрение в другую метакультуру и прорастание определенной идеи на поле, так сказать, вспаханном другой метакультурой, впоследствии этот принцип использовала и христианская метакультура, когда она уже зародилась. Значит, христианская идея, именно идея, заносилась на новую почву, формировалась, ну, условно говоря, секта христианская в рамках другой метакультуры. Затем формировался маленький эгрегор, небольшой эгрегор, называемый церковью, который питался, как бы, силой, брал силы от корня основного эгрегора, основной метакультуры. И постепенно подготавливал почву, то есть такая вот, такой небольшой сначала мини-эгрегор, он постепенно подготавливал почву, то есть обрабатывал тонический, астральный и эфирный материал для дальнейшего собственного расширения и слияния с другими эгрегорами уже на субэтническом уровне. Когда мы будем говорить о том, как христианство распространялось, и как росла христианская метакультура, как она уже внедрялась в человечество, тогда станет просто понятно, как это на форме происходило. Значит, это с одной стороны, когда идеи бывали достаточно высоко расположены, скажем так. Но с появлением крупных эгрегоров, как мы с вами помним, очень сильно активизировались 12-е зоны. И множество импульсов к образованию таких сект шло оттуда. Кроме того, существовало множество, так сказать, неприкаянных идей, которые искали возможность воплотиться, проявиться через человеческое сознание. И влияние 16 и 8 зон делало границы таких сект очень жесткими. Идеи за счет этого очень сильно догматизировались и, по сути дела, умерщвлялись. Сама же секта могла существовать в течение очень длительного времени. Более того, стали формироваться секты, целенаправленно питающие какую-либо из нижних зон, чаще всего 13-ю или 11-ю. Или секты, несущие идею принципиального отклонения. Очень сильные секты сформировались из отклонений по 22-й и 19-й зонам, то есть по магии. И они дали идеи или послужили ядром для многих других. В результате произошло сильнейшее заглубление знания. То есть очень многие знания, очень многие магический опыт в первую очередь таким образом закапсулировался, заглубился. И когда такая секта погибала, рано или поздно, естественно, поскольку набирались все более и более грубый, плотный материал, рано или поздно они тонули, и они вместе с собой топили и очень много нужного материала. До сих пор такие капсулы находятся в самых неожиданных местах, могут находиться и могут сохранять достаточно важные и до сих пор сохранившие актуальность знания и навыки. По отношению к основной метакультуре такие секты, естественно, играли роль или паразитов, или такой даже антисистемы. И многие крупные метакультуры стали через такие антисистемы осуществлять внутреннее самоочищение. Примерно как механизм можно себе представить примерно таким образом. Скажем, если говорить о таких сектах, я так употребляю слово секта, как условное наименование всего этого. На примере сект, построенных на энергиях, низа 20-й и 14-й зоны, то есть на энергиях ненависти, они работали, как нарывы или гнойники. Если внутри эгрегора происходили какие-то процессы, аналогичные процессам гниения, какие-то гнойные процессы, и если эти процессы еще не зашли слишком далеко, и силы самоочищения внутреннего у данного эгрегора достаточные, то этот гнойник прорывается наружу, все эти энергии гной, выходят наружу, организм оздоравливается, и все дальше идет нормально. То есть это проявляется в какую-то внешнюю агрессию, в какой-то внешний конфликт, и так или иначе все как-то устраивается. Если же такой нарыв, грубо говоря, прорывается вовнутрь, то может начаться общий сепсис, общее заражение, и вся система гибнет. В дальнейшем крупные метакультуры стали использовать такие уже маленькие эгрегорчики для специальной корректировки внутреннего состояния эгрегора, как точка приложения энергии поворота юги, малого поворота, такой мини-катаклизм. То есть такие эгрегорчики создавались специально, туда воплощался служитель определенный. Либо это делалось специально и сознательно, либо искупал свою или собственную или групповую карму и, условно говоря, вызывал огонь на себя. То есть, грубо говоря, как бы вскрывалось хирургическим путем. То есть проходил энергетический удар, и это все вот, происходило такой вот такая санация. Некоторые из таких сект антисистем стали со временем использовать в своих интересах энергии Уртанга. Как мы помним, Уртанг – это принцип жизни. И поскольку эти энергии были достаточно искусственным образом проведены внутрь Алис, проведены через плотные слои, вот такая вот искусственность и такая вот ситуация несколько такая сложная, она породила как бы утечку этих уртанговских, возможность утечки этих уртанговских энергий, и многие деятели нижних зон сумели этим воспользоваться и стали порождать такие искусственно живые существа унгов. Я знаю, что вы очень любите почему-то все эту тему, поэтому я все-таки вам расскажу, как унги были устроены и чем они отличаются от людей. Значит, внешне они от людей не отличаются ничем. И, значит, опять же, сразу же вот я вам говорю, что есть люди, которые ведут себя гораздо хуже, чем унги. Потому что у многих из вас почему-то складывается впечатление, что вот плохой человек и унг – это синонимы. На самом деле разница здесь совсем не потому, кто плохой, кто хороший, а разница только в том, как кто устроен. Дело в том, что значит, унги отличаются от людей по устройству кармического клише, прежде всего. Их кармические клише формировались искусственным образом из материала хозяйки кармы без какого-либо соответствия с хранилищем кармы. То есть у унгов нету связи, никакой связи с монадической задачей, у них нету никакой связи с сущностной кармой. Вот от этого, этим они отличаются от людей. То есть нету и в принципе быть не может, они специально сделаны так, чтобы у них этого не было. Причем за основу кармического клише унга бралось реально существующее кармическое клише, которое полностью так, утратило человеческий вид. То есть это кармическое клише человека с очень сильным падением по нижним зонам. То есть кармическое клише человека, который продал душу дьяволу, условно говоря, который полностью оказался отделен от своих надзеркальных тел тонких, и связь с нижними зонами в составе такого существа доминирует. И очень сильны личностные свойства, опять же, а какие-либо сущностные программы, сущностные свойства не просматриваются вообще. Значит, иногда, когда уже нужно создать такого особенно могучего унга с какими-то особенными специальными задачами, можно склеить вместе несколько кармических клише с разными свойствами, чтобы получилось такое универсальное существо, чтобы подобрать соответствующие параметры. И дальше, значит, строится кармическое тело этого существа на основе этого кармического клише. Строится кармическое тело специальными иерархиями 12-й активной и 13-й зон. И питается это существо энергиями 12-х и 13-й зон. Но питание это искусственное, И Унг работает не на себя. То есть это существо приходит в воплощение. Естественно, что сознание у этого существа, хотя может быть, это может быть существо очень большого ума, очень умное, но и сознание, и подсознание, и вообще все это существо, оно полностью находится под управлением. С одной стороны, и с другой стороны, как правило, у большинства унгов очень сильна 12-я активная зона, то есть они о себе очень высокого мнения и личностно очень сильно выражены. Но долго находиться в устойчивом состоянии унгу, как правило, очень сложно. И как только он, так сказать, сделал свое дело, выполнил свою задачу, то, с чем его как бы посылали в физический план нижние зоны, его, как правило, бросают на произвол судьбы. В результате, лишенный специфического питания снизу, он рано или поздно умирает. Достаточно часто унги кончают жизнь самоубийством, тоже разными способами, может быть. Но при этом, и умирая, очень часто унг захватывает с собой очень много материала. Особенно, если это унг 13-й зоны, то есть если это сущность, которая специально создана для соблазнения людей. Такие унги создают вокруг себя огромный турбулент привлечения и привязывают к себе очень большое количество людей. Причем, ну, уже вот современные унги, хорошо организованные и, так сказать, грамотно сделанные, поставленные в нужную точку, они могут очень активно и даже, может быть, и лучше, чем при жизни, работать после смерти. То есть вот вся наша жизнь современная, она для этого очень хорошо приспособлена. То есть образ, поскольку образ человека может сохраняться с помощью там, кино, телевидения, литературы, искусства, может сохраняться очень долго, то этот образ... А унг, собственно говоря, это и есть как будто некий образ, фантомное существо, которое просто пока он жив, он как бы приделан к физическому телу, но, собственно, когда физическое тело исчезает, образ может очень долго работать и уже даже не по инерции, а даже еще успешнее. Потому что ему уже не надо питаться самому этими энергиями, он уже просто чисто сливает энергии вниз. Ну, самый такой вот пример очевидный и понятный, и самый, наверное, один из самых успешных вариантов унгов – это Мэрилин Монро, замечательно талантливейшая киноактриса, сексуальная мечта всей американской армии. Большинство фильмов с Мэрилин Монро как раз и специально снималось для того, чтобы вдохновлять солдат американских, и они очень сильно вдохновлялись при просмотре этих фильмов. Но до сих пор вот эти фильмы пользуются очень большой популярностью. До сих пор она прелестна и обольстительна. До сих пор все работает. Вот. Так что вот это примерно как вот, значит, унги устроены. Ну, кстати говоря, сразу должна вам сказать, что в принципе-то в мире унгов очень немного. На самом деле их немного, поэтому маловероятно, что вот так они вам по жизни прямо кругом будут встречаться. Вероятнее всего, что вы проживете свою жизнь, так их и, ну, в своем окружении, так их и не встретив. Ну, может быть, кто-то и встретит, но маловероятно. Вот. Поэтому еще раз, значит, я вас призываю не записывать всех, кому вы плохо относитесь, не записывать их всех в унги. И уж тем более не подозревайте себя. Потому что несколько раз уже были такие случаи, когда человек приходил ко мне на консультацию. Ну, это, как правило, люди с заниженной самооценкой или с чувством, там, с комплексом вины, с комплексом греховности. Человек приходил и спрашивал: я, наверное, унг. Вот я такой ужасный грешник, или я такая ужасная грешница. Наверное, я унг. Вот. Ну, я вам сразу могу сказать всем, чтобы каждому по отдельности не отвечать на этот вопрос, что среди присутствующих здесь вот сейчас в нашем коллективе унгов нету. Хотя вот в ранние годы так, забредали там один или два, но ненадолго. Унгу у нас просто не удержаться, потому что нечего тут кушать ему. Так, значит, ну, возвращаемся опять мы, значит, к метаистории. В этот период времени, значит, о котором мы с вами говорили, и в результате всех этих вот таких активных процессов в шрастрах, естественно, пошли очень бурные подвижки. Кроме того, поскольку, как я уже говорила, вот то существо, которое должно было проводить демиургический ток, оно должно было быть выстроено по всему диапазону слоев, оно должно было иметь возможность спуска в самые плотные слои, то есть как раз, собственно говоря, в шрастры. И поэтому, значит, помимо всего прочего, еще началась подготовка того пути, по которому потом будет схождение Христа в ад. Ну, помните, да, эту легенду? Вот действительно, этот как бы спуск был осуществлен, действительно, это событие происходило, но вот оно заранее тоже готовилось очень задолго до того. И очень многие библейские герои в этом процессе участвовали. Ну, например, вот, может быть, вы помните про Иону в чреве китовом, который побывал. Потом история с Иовом тоже из этой же серии. Ну и в это же время для работы вот в этих плотных пространствах иерархии Алис впервые использовали такой некий специальный ток. Мы его условно называем ток Иштвар. У него есть энергетическое название, но ток очень сильный, поэтому, так сказать, пока мы пользуемся условным его названием. Этот ток использовался для целенаправленного очищения фантомного материала, для аннигиляции определенных видов фантомного материала. Кроме того, значит, шрастры некоторых метакультур, и в первую очередь еврейской, которой необходимо было, кстати, расчистить свой низ, стали практиковать образование в своей нижней части своего рода таких свящей, через которые очень серьезные грешники, ну, грешники с точки зрения Грегора, выбрасывались во тьму внешнюю. То есть абсолютно отчуждались от эгрегора, и эгрегор таким образом самоочищался. Однако далеко не все метакультуры пользовались такими способами. Многие метакультуры, наоборот, старались никого наружу не выпускать. И в этом смысле очень интересным приемом пользовалась китайская метакультура, которая даже как бы отходы свои старалась утилизировать внутри себя. И эта метакультура, китайская метакультура, она на всем протяжении своей истории, очень длительной, очень грамотно была устроена метакультура, и объединяла она огромные тоже человеческие массы, ну и сейчас вообще это, собственно говоря, почти что все человечество – это китайцы, как известно, большая часть человечества. Так вот, эта метакультура приглашала мусорщиков или, так сказать, стервятников внутрь себя. То есть постоянно в Китай внедрялись какие-то дикие орды, какие-то дикие народы, и случались какие-то жуткие стихийные бедствия, которые истребляли там чуть ли не половину всего населения. На самом деле это с помощью всего этого осуществлялась определенная санация внутренняя, реализовывалась карма таким образом, и мертвые свои и чужие оставались в пределах метакультуры. То есть вот те дикие орды, которые туда, значит, заходили и там всех убивали, они в конце концов там же, в эту же метакультуру, впоследствии и включались, и уже дальше члены этих орд, они функционировали как уже нормальные, там через там, 100, 200, 300 тысяч лет они уже становились полноценными членами китайской метакультуры. Индийская метакультура тоже своих грешников как бы удерживала на плаву, тоже не расставалась с ними. Но индийская метакультура очень жестко реализовывала закон кармы в физической жизни. Там закон кармы просто он как бы и был известен людям, и как бы там человек понимал, значит, ну, по крайней мере, мог, имел возможность понимать, за что именно он попадает в те или иные обстоятельства, благоприятные или неблагоприятные. Значит, таким образом и индийская, и китайская метакультура, по сути дела, они осуществляли, кстати, ад на земле. То есть то, что те процессы, которые в других метакультурах происходили в шрастрах, в этих метакультурах можно было реализовывать по большей части, можно было реализовывать в физическом плане. И эти две огромнейшие метакультуры таким образом избегали глубоких слоев шрастров. Они просто оттуда не дотягивались, но и не ставили перед собой такой задачи. Почему я сейчас об этом говорю? Потому что это было одной из причин, почему воплощение Христа, ну, вот этой сущности, которая стала Христом, было невозможно провести в тех метакультурах. Не через индийскую, не через китайскую. Это сделать было нельзя, потому что им не хватало диапазона. Ну, и, собственно говоря, задачи у них были немножечко другие. Так, ну, что у нас еще происходит, значит, вот в метакультурах в различных? Значит, я уже говорила, что очень активно идет процесс перемешивания материала сверху вниз и снизу вверх. И в этом очень активное участие принимают различные сущности, и музы, и телии в первую очередь. И во многих метакультурах нарабатываются уже такие устойчивые, отчетливые каналы слышания. Иногда эти каналы достаточно религиозные, достаточно высокие. И очень мощные, так сказать, пророческие наработки. Во всех метакультурах вот в это время появляется просто уже такая профессия пророк. Вот у евреев очень много в Библии, если вы Библию читали, там просто вот один, там в каждом поколении существует несколько пророков, которые действительно вот действительно реальные пророки. И они не о каких-то там, кстати, мелких житейских делах пророчествуют, а то есть это уже вот идут пророчества о процессах важных, о процессах таких, ну, кардинально важных. И благодаря вот этим вот всем наработкам идет пробивание очень плотного астрального слоя, то есть опять же это все работает на подготовку вот этой вот ситуации будущей. В конце первого тысячелетия, в середине первого тысячелетия, во многих метакультурах рождаются очень сильные философские школы. В общем, не только в Греции. мы в основном знаем о Греции, но потом в Греции, в Риме, но в Индии, в Китае тоже создаются очень мощные философские школы. И это оказывает серьезное влияние на умственную жизнь и других людей. То есть не только вот несколько человек, это идет, распространяется вширь, и приводит к структурированию тонического материала, увеличению его общей массы, ну и параллельно, по мере возможности, во многих крупных метакультурах идет все-таки наработка материала пятого слоя. Хотя пока этот материал преимущественно коагулируется в эдемах, или для него создаются специальные пространства капсулы, но, значит, тем не менее, наработка этого материала идет. Хотя сохраняется основная проблема и в тонике, и вот в том, что связано с пятым слоем. Все мыслеформы очень быстро уплотняются и приобретают жесткую границу. И свободного материала по-прежнему практически не остается. То есть думать независимо, свободно практически нечем. То есть мышление изначально уже идет по некоему заданному канону большинства людей. И любое новое пробивается с боем, причем пробивается с переменным успехом. Ну и, кстати говоря, вот опять же еврейская метакультура, на которую вот такие возложены задачи, она очень сильно подвержена этому. И то, что ее все время кто-нибудь завоевывает, и кто-нибудь там все время все разрушает у евреев, это еще и связано с тем, это еще имеет и положительное следствие, разрушаются жесткие конструкции. То есть они построятся, и сразу что-нибудь случается, и они разрушаются, но тут же строится новое, но разрушается опять. Вот, значит, вот такие вот у нас, значит, процессы происходят на первом этапе подготовки к проведению тока этериоцефала. Значит, то есть, по сути дела, это стадия вынашивания Христа и христианства, вынашивания идеи, вынашивания способов построения тел. Это набор материала и структурирование материала для этого процесса. И поэтому мы с вами медитацию сегодня проведем на четвертую зону. Но кроме четвертой зоны, я хочу к сегодняшней медитации добавить еще одну нижнюю зону. Мы с вами возьмем еще сегодня одиннадцатую зону. Потому что в 11-й зоне, в результате вот всех процессов сброса материала, работы антисистем и прочих-прочих неприятностей, в 11-ю зону оказалось сброшено довольно много материала, который, в принципе, еще может после какой-то там обработки, переструктурирования, но может или даже должен вот как-то участвовать в дальнейших процессах. Так что заодно еще и, значит, когда мы в 11-ю зону войдем, значит, посмотрите, может быть, вот что-то вы там увидите по этой части. Или, может быть, через 11-ю зону удастся выйти на какие-то пространства, где заблокированные, с других сторон заблокированные пространства, где находится материал, который вот нужен по каким-то причинам. В общем, сами посмотрите во время медитации. Так, внимание. Внимание. единица, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Так, давайте еще ПЛАС возьмем. ПЛАС. Двойка. ПЛАС. РЭО. ЛОО. АО. ХЕВА. ГЕА. Тройка, ПЛАС, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Четверка, ПЛАС, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Пятерка, ПЛАС, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Шестерка, ПЛАС, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Семерка, ПЛАС, РЭО, ЛОО, АО, ХЕВА, ГЕА. Так, теперь 11-я зона. Семерка. Присцельс, Хева, Венус. Напрасно вы сопротивляетесь. Просто все делают вид, что они к конденсату никакого отношения не имеют. Лучше добровольно сдавайтесь. Так, шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Пятерка. Присцельс, Хева, Венус. Четверка, Присцельс, Хева, Венус. Тройка, Присцельс, Хева, Венус. Двойка, Присцельс, Хева, Венус. Единица, Присцельс, Хева, Венус. Знаете, лучше от этого отклонения избавляться радикально, потому что у некоторых из вас это отклонение есть, но вы можете усилием воли как бы себя сдерживать. То есть если как-то вот знаешь, что это нехорошо, вот вы как бы вот берете себя в руки и сегодня никого не едите. Но отклонение, оно остается, просто в следующей ситуации, когда вы не сумеете себя проконтролировать, оно выскочит, проявится и гораздо сильнее, чем если вы как бы его осознаете и не будете стесняться, начнете с ним работать. Вот. Ну, все равно сейчас это все станет видно. Так, единица. Сейчас мы сверху вниз пойдем. Единица. Присцельс, Хева, Венус. Двойка. Присцельс, Хева, Венус. Тройка. Присцельс, Хева, Венус. Четверка. Присцельс, Хева, Венус. Пятерка. Присцельс, Хева, Венус. Шестерка. Присцельс, Хева, Венус. Семерка. Присцельс, Хева, Венус. Так, и теперь снизу четвертую зону с током Авис. Семерка, Авис, Эрео, Лоу, Ау, Хева, Геа. Шестерка, Авис, Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Пятерка, Эрео, Лоо, Ао, Хева, Геа. Четверка. Эрео, Лоу, Ао, Хева, Геа. Тройка. Эрео, Лоу, Ао, Хева, Геа. Двойка. Эрео, Лоу, Ао, Хева, Геа. Единица. Эрео, Лоу, Ао. Хева, Геа. Достаточно.